18 часов и 6 минут в Москве. В эфире на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, один здоровый Леонид Кацва, другой простуженный Алексей Кузнецов. Прошу прощения, да, за те возможные аудио и даже визуальные помехи, которые могут быть с этим связаны, обсуждают различные аспекты отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. И сегодня мы отправляемся в самое-самое начало курса этой самой отечественной истории. Вот тот самый вопрос повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто на Руси первым княжить и начал и так далее. Вот сегодня мы, собственно говоря, именно об этом и говорим. Тема, которая вмещает в себя несколько стандартных школьных тем. Там есть тема образования государства у восточных славян, там есть тема первые русские князья. Иногда она дробится по правлениям, по княжениям и так далее. Понятно, что в разных учебных заведениях, на разных профилях, по-разному, но суть, в принципе, та же самая. Это начало русской государственности. Как только мы затрагиваем тему древних веков, сразу в комментарии приходит много народу, начинает рассказывать, что русской государственности не было, то, о чем мы говорим, это вообще все сплошной миф, так сказать, а то, что мы называем русской государственностью, это кваканье лягушек среди московских болот. Вот, значит, эти люди могут удаляться сразу, это передача не для них, это передача для умных. Значит, мы сегодня отправляемся с вами в 9 век, и так как это принято, в общем, по крайней мере, в школьной нашей традиции, мы, что называется, следуем за главным нашим отечественным источником по ранним древним векам, за повестью временных лет, но, по возможности, с критическим ее разбором. Да? Вот этого быть не могло, вот это выдумка, вот это заимствование из Священного Писания, вот это быть могло, но вот есть такие сомнения, а это, скорее всего, было, потому что это подтверждает другими источниками относительно независимо. Вот, собственно, по крайней мере, в нашей школе, в старших классах, в специализированных, гуманитарных классах, мы именно так старались эту тему преподавать. Ну и также постараемся ее вам преподнести.
Да, и что касается повести временных лет, то, конечно, нужно иметь в виду, что сегодня очень многие историки, и российские, и украинские, и зарубежные, относится к этому источнику достаточно критически, но совсем обойтись без него. Ну, вот есть такая книга украинского историка Алексея Петровича Толочка. Она так и называется «История, по-моему, Киевской Руси без повести временных лет». Но на самом деле он тоже без повести временных лет не обошелся.
Ну, конечно. Ну, конечно.
А к ней нередко обращается. Другое дело, что другое дело, что обращается зачастую так, не следуя за этим источником единоличным, а сопоставляя его с другими и летописными, и нелетописными, и текстами, так сказать, арабских авторов, и византийских авторов, и археологическими источниками, и так далее. Но я думаю, что поскольку мы все-таки собрались говорить сегодня о древнерусском государстве, то мы не будем останавливаться на такой тоже достаточно спорной теме, как этногенез восточных славян. Не будем говорить особо о формировании восточнославянских племен и занятиях. Ну, условимся, что ведущим занятием всех восточнославянских племенных союзов так или иначе являлось земледелие в разных формах, и договоримся о том, что начинать историю восточных славян будем уже с того момента, как они осели именно в Восточной Европе, там в Поднепровье или севернее, или немножко восточнее, и, ну, грубо говоря, достоверно можно судить о пребывании восточных славян на территории нынешних Украины, Белоруссии и России, ну, вероятно, приблизительно с VI, может быть, VII века. И При этом надо иметь в виду, что пояс временных лет – это источник, который складывался, начиная с середины XI века. Соответственно, достаточно большой период отделяет летописца от его героев. Период во многом это бесписьменный. То есть здесь летописец мог опираться главным образом на какие-то предания, до него дошедшие. И, соответственно, если мы говорим о вообще каких-то датировках, то ну, принято считать в современной науке, насколько я знаю, что, по крайней мере, все даты до эпохи крещения Руси признаются условными. Другой вопрос, что других дат у нас зачастую нет, но вот к этим датам рабски привязываться не нужно. Хотя мы сегодня о датах вообще, скорее всего, говорить не будем. Итак, ну, поскольку речь идет о государстве, значит, о носителях этой государственной власти. И первыми, кто нам в этом качестве встречается, являются три брата и их сестра. Это Кийщек и Хариф, и сестра их Лыбич. Это те летописные герои, которым ныне в Киеве поставлен памятник.
Давно уже, насколько я помню.
Вот. И это такие вполне, в общем, мифологические герои, с которых начинается история и Украины, и Белоруссии, и России. Вот на этом я хочу на секунду остановиться и особенно это подчеркнуть, потому что ряд украинских авторов и большое количество украинских блогеров всегда пишут о том, что, дескать, эта история... Вот история Киевской Руси – это не ваша история, не русская история, не российская история, а вы начинаете, мол, с Владимира или откуда-то еще. Но дело в том, что да, это не история России, это предыстория России, потому что история всех этих трех стран берет свое начало во многом из общего корня, отчасти киевского, отчасти новгородского. Ну вот сегодня мы об этом и поговорим.
Что совершенно не делает это современными братскими Абсолютно. Народами, потому что как-то у людей обычно увязывается это с этой мыслью, да?
Нет, это действительно это общая предыстория трех государств. Ну, в конце концов, современная Германия, Франция и во многом Италия тоже выросли из империи Карла Великого.
Безусловно.
Вот, и империя Карла Великого тоже является их общей предысторией. Так вот, характерная деталь, что ряд советских историков, которые ну, во главе, наверное, с Борисом Александровичем Рыбаковым, всегда старались преуменьшить или вовсе даже отрицать славянское происхождение, то есть, прошу прощения, варяжское происхождение вот, династии Рюриковичей, ну, позже об этом подробнее, в то же время всегда говорили о том, что вот, так сказать, Кий и его братья – это точно совершенно славяне. И вообще именно с них и нужно династию начинать. Ну, к варяжской теории чуть позже обратимся. Так вот, дело в том, что Кийщек Хариф – это совсем не бесспорно представитель славянства. Ну, давайте посмотрим, что говорится в летописи. Чуть-чуть адаптированный древнерусский текст. Значит, полям же живши особи, то есть отдельно, и владеющие вроды своими, и же и до сей бяху поляне, и живяху каждый со своим родом, и на своих местех, владеющий каждый родом своим. И быша, то есть было три брата, единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хариф, и сестра их Лыбедь. Где же ныне увоз Буричев, а Щек, сидящий на горе, где же ныне зовет Щековица, а Хариф на третьей горе, от него ж прозвать Харевицем. И створишь град, то есть построили город во имя брата своего старейшего, и нарекуши имя ему Киев. Ну, Киев действительно звучит как город Кия, да? Вот чей город Киев?
Да и остальное вроде как вот это легендарное сказание подпирается топонимикой.
Да. И ныне же несведущий Рекоша, яко Кий перевозник был. То есть, что Кий был не князем, а перевозчиком.
Другие, не зная, говорят, что он был перевозчиком.
У Киева даже перевоз тогда с одной стороны Днепра. И вот тут летопись вступает в резкую полемику. Аще бы был перевозник Кий, то бы не ходил царю городу. Но сей Кий князаше в роде своем, приходивши ему ко царю, то есть приходил к византийскому императору, якоже сказают, яко великую честь приял.
Надо, видимо, раньше начать перевод. И другие не знают, да, а вот если бы он был простой перевозчик, если то он бы не ходил.
Никто не ходил бы к царю.
Да. И не оказали бы ему великую честь там на приеме.
Ну, соответственно, мы уже из самого текста летописи видим, что существовала альтернативная версия.
Уже тогда, да. И автор считает обязательным с ней поспорить.
С ней поспорить, совершенно верно. И называет этих своих оппонентов, пока нам неведомых, иные несведущие. Кто это такие? Кто эти иные несведущие? А это, оказывается, вот если мы возьмем новгородскую первую летопись, то там говорится, что Кия нарицают так и перевозник бывший. Иные же, что занимался ловлей около града. То есть одни говорят, что он был перевозчиком, другие говорят, что он вообще рыбаком
был
из города, да. И здесь сразу возникает вопрос: а вообще Кий, Щек и Харис, вот те самые имена которых, как ты говоришь, подпираются топонимикой, а это вообще реальные фигуры? Этого сказать нельзя. Вполне возможно, что как раз именно потому, что они вроде бы подпирают топонимикой, возможно, что это фигуры вымышленные. И имена их призваны как раз объяснить эту городскую топонимику. Что не щекуются от щека, а щека от щекуются. И, соответственно, не Киев от Кия, а, так сказать, Кий от Киева. Ну, надо заметить, что вот Борис Рыбаков, который к Кию возводил упоминаемых в связи с появлением варягов князей Аскольда и Дира, ну, традиционно в летописи они выглядят дружинниками Рюрика. А вот Рыбаков считал их как раз последним представителем династии Киевичей. И ссылался он при этом на польского автора. Был такой автор 15 века, Ян Длугащ.
Мы о нем говорили, когда говорили о термине «иго». Дело в том, что считает, что именно он его впервые ввел в оборот.
Вот. Но сейчас мы ему более серьезно уделим внимание, потому что Длугащ писал: «После смерти Кия, Щека и Харива, наследуя по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали у русских, пока наследование не перешло к двум родным братьям – Аскольду и Диру». Но дело в том, что было бы немножко наивно рассматривать Длугаща как объективного историка. Длугащ не столько историк. Собственно говоря, в 15 веке
историк-то не
наука еще толком не существовала.
Он хронист.
Он не просто хронист, он политик, он политический деятель Польши. Польша, которая тогда еще не объединилась окончательно с Великим княжеством Литовским, но уже находилась с ним в унии. И в состав Великого княжества Литовского входила как раз Южная Русь. И надо сказать, что московские князья, ссылаясь на то, что они рюриковичи, претендовали на то, чтобы эту Южную Русь, то есть как раз территорию нынешней Украины, включить в состав московского государства. А Длугащ им отвечал, что Аскольд и Дир были полянами. То есть они вот происходили от киевичей и были полянами. А полян днепровских, он определял, отождествлял с другими полянами, с польскими полянами. Дело в том, что вот в районе Вислы, Одры, современного Одера, с центра в городе Гнезно, жил племя, ну, племенной союз тоже, племенной союз полян. В дальнейшем эти поляне стали именоваться поляками. И таким образом у Длугаща Аскольд и Дир оказывались, ну, как бы сказать, польскими языческими князьями. И, соответственно, правом на Киев и Киевщину таким образом уже обладало в его логике не московское государство, но напротив Польша.
Ну вот интересно, что, насколько я понимаю, ни у поляков, точнее их предков, да, значит, времен вот этих языческих племенных союзов, ни у славян имен Аскольд и Дир не встречается. Это имена не тех полян и не тех полян.
Они не, да, совершенно верно, они вообще не являются славянскими, поэтому попытка, не раз делавшаяся имя Аскольд возвести там, к имени Осколот, к реке Оскол.
Особенно к реке Оскол, конечно.
Да, это все малоперспективные вещи. Значит, таким образом мы видим, что построение Длугаща, соответственно, и те, кто на него опирается, построение о славянском происхождении Аскольда и Дира вообще ненадежны, они тенденциозны достаточно. Кроме того, имена братьев Кия, они тоже подозрительные, потому что нету нигде больше мы не встречаем никакого имени Хариф, ни в каких летописных или там подобных документах, ни в надписях, ни в мифологии, нигде этого имени нет. Зато есть гора Хариф, только находится она, в общем, довольно далеко от тех мест, о которых мы сейчас рассуждаем, потому что находится она в Аравийской пустыне. И это, собственно, не просто гора, мы как гору представляем, но гора, такое вот возвышение. А это, ну, некий горный массив, правильнее сказать. И одна из гор, точнее, один из хребтов этого массива, называется совсем неожиданно, называется Синаем. Вот. И, соответственно, в переводе вот название Хариф звучит как сухой или пустой. То есть это, по всей видимости, имя, пришедшее из хазарского каганата. Потому что в Хазарии, как мы знаем, ну, по крайней мере, правящая элита исповедовала иудаизм.
Ну, то есть отсюда ветхозаветная вся вот эта вот топонимика.
Да. Вполне может быть. Что касается имени Щек, то, скорее всего, ну, разные есть версии, но вот наиболее, видимо, убедительная версия заключается в том, что это тюркского происхождения имя, и связывать его нужно с именем Чекан, то есть боевой топор. И, наконец, вернемся к имени Ки. Ну, я в бильярд, в общем, никогда не играл, кроме детского бильярда, который мне когда-то папа купил, я, в общем, тот в основном играл в него сам. Вот. А многие наши слушатели, я думаю, с бильярдом знакомы значительно лучше, чем я, и, соответственно, знают, что ки – это такая вот палка для... специальная, так сказать, палка для...
Для тыканья в шары.
Бильярдные шары, да. Но дело в том, что мы не знаем, чтобы в те времена в русской земле кто-то развлекался бильярдом, и, соответственно, имя Ки, что же, как-то не очень понятно, откуда взялось и что могло бы означать. Так вот, есть версия, что это имя происходит от имени Куя. А это, собственно, не совсем имя. То есть, либо это имя, которое носил хазарский визирь, либо это титул визиря.
Ну, точнее, тем более, что, если я правильно помню, арабские путешественники называли Киев Куябой.
Да. Ну, тут как раз могут быть разные рассуждения, а может быть, это вот как раз Куява от Киева, а может быть и наоборот. Ну вот, я сказал визирь, ну, это такая русифицированная форма. А вообще в хазарском каганате глава наемной армии назывался вазир. А поскольку наемниками в каганате почти всегда были мусульмане, И, по-видимому, во многом это были как раз тюрки, но, собственно, хазары и сами были тюркским народом, то, в общем, достаточно перспективная, мне кажется, версия, что вот Ки и его братья – это тоже не славяне, а это тоже какие-то правители, если они реально существовали, повторяю, какие-то правители, которые, может быть, взялись как раз из хазарского каганата. Мы знаем, что каганат в пору своего могущества расширял свои владения вплоть до Днепра и, может быть, немножко даже за Днепр.
Ну, чтобы напомнить, что мы все-таки передача про школьную историю, методически грамотно, я думаю, как раз в этот момент предложить школьникам... У меня пропал?
Да, вот я тебя сейчас слышу.
Ага, прошу прощения. Значит, я говорю, поскольку мы передача школьная, здесь, наверное, можно напомнить, что считается методически грамотным в этот момент предложить школьникам продемонстрировать полученные ранее знания и рассказать, где еще возникновение государственности связывается с иностранцами. И тут и нормандские различные.
Да, я бы сказал, что легче сказать, где не связывается.
Вот именно.
И вообще нужно иметь в виду, что вот есть два совершенно разных вопроса. Один вопрос – это вопрос о возникновении государства. Другой вопрос – это вопрос о этническом происхождении первых правителей. Ну, в Средневековье иноземное происхождение у правителей встречалось просто исключительно часто. В Польше так регулярно.
Более того, часто приветствовалось.
Да, ну это тоже понятно, почему сейчас. В Англии неоднократно. Но дело в том, что если вот мы не иноземное, а местное происхождение приписываем правителю, то чем дальше вглубь мы уходим, тем больше вероятность, что прародитель окажется вовсе не правителем, не представителем царствующего рода, а каким-то, ну, как говорится, обычным человеком, скажем, занимающимся каким-то вполне обыкновенным делом, не слишком почетным, и ничего сакрального происхождения в этом нет. А тут окажется, что, ну как, мои предки произошли вот оттуда-то, и вам я не чита. Это я, кстати, не фантазирую сейчас, а Иван Грозного пересказываю. Потому что он в своей переписке с иностранными монархами очень любил подчеркнуть, что он вовсе человек не русский, а предки его, так сказать, ромеи. И получалось, и, кстати, у многих очень русских дворянских и боярских родов основателем рода оказывается выезжий иностранец или иноземец. Почему? Потому что в таком случае его происхождение теряется где-то во мгле.
Более того, не надо далеко ходить за примерами. Согласно совершенно официальным документам, я потомок косожского князя Редеди.
Ну вот, обо мне-то и говорить нечего, но...
Тут, да. И вот встреча потомка ветхозаветных пророков и, так сказать, косожского князя вынуждены прерваться на несколько десятков секунд для того, чтобы они могли проржаться, а вы тем временем посмотрите рекламный ролик.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Обратите, пожалуйста, как обычно, мы всегда вас в это время просим обратить внимание на нашего кормильца на сайт shop.diletant.media. Много нас спрашивали, это не начало поста Дмитрия Медведева, значит, в Телеграме, это действительно так. В свое время мы предложили целую линейку футболок с различными картинками, забавными надписями. Они очень хорошо в свое время разошлись, и многие люди писали, а можно еще. Ну вот, к радости тех, кто одевается от shop.diletant.media, подготовлено, значит, второе издание. Ничего нового, все те же самые принты, которые были и раньше, и будем наблюдать, живой гвоздь, чтобы крышу не снесло, всем удачи и так далее. Хорошо уже вам известные изделия. Ну вот теперь у вас есть возможность обновить, потому что я подозреваю, что даже у тех, кто успел купить в свое время от постоянного ношения, они могли прийти в затрапезное состояние. А живой гвоздь, он, как известно, всегда как новенький, поэтому нужно его периодически обновлять. Итак, возвращаемся к нашим древностям. Значит, мы говорили о том, что легендарный характер вот этого сказания об образовании города Киева, он более чем вероятен, тем более, что очень у многих народов легенда об основании города тоже связана с братьями. Ну, самый очевидный пример, конечно, это Рем и Ромул.
Да, ну и характерная еще деталь, на которую я пока внимания не обратил, чуть позже объясню, это то, что братьев этих трое. Угу. Вот это пока надо просто на это обратить внимание. Итак, мы от вот этих совсем легендарных Киевщика и Харива, о которых мы совсем мало знаем, обращаемся теперь к куда более известным трем братьям, а именно к Рюрику, Трувору и Синеусу. Что в летописи сказано? В летописи сказано, идоша за море к варягам, кручи. То есть пошли за море к варягам, кручи. Звались те варяги Русь, как другие зовутся Свеи, иные германцы, англичане, другие готы, так ведь. То есть вот есть варяги, которые зовутся готы, есть варяги, которые зовутся англяне, но в летописи именно так. Есть те, которые зовутся Свеи, то есть Шведы, и есть те, которые зовутся Русь. То есть в данном случае летопись Русь и варягов отождествляет. С другой стороны, есть немало текстов, где Русь и варяги разделены между собой наоборот.
То есть к варягам, к Руси через запятую, как к двум разным народам получается?
Нет. Вот здесь... идем за море к варягам, к Руси, то есть к варягам, которые Русь. Вот к тем варягам, которые Русь. А текст, который я сейчас процитирую, звучит немножко по-другому. «Эшети паруса поволочьте Руси, а славянам крапинные». Ну, то есть от славян отделяется Русь. То есть славянам полотняные паруса, а варягам, значит, шелковые паруса. И вроде бы тогда все понятно. Значит, славяне сами по себе, а варяги – это и есть Русь. Кстати, арабоязычные авторы Русь от славян тоже отделяют. При этом, значит, вот когда арабоязычные авторы эти перечисляют похоронные обряды Руси, то они, в общем, совпадают с тем, что мы знаем о варягах по археологическим данным. Но есть и другие тексты, вот я еще раз повторю. Вот, например, есть тексты, в которых Русь сближается со славянами. А славянский язык и русский одно есть. От варяг прозвался Русью, а первое беша славяне. Или бе, то есть был единый язык славянецк. Славяне, и же сидях по Дунаеве, их же прияша угры, то есть венгры, и марава, и чехи, и ляхи, и поляне, я же ныне зовумая Русь. То есть поляне, которые ныне зовутся Русью. Но эти тексты, видимо, более поздние и относятся к тому времени, когда вот это название Варяжской Руси было уже перенесено на восточных славян. И, наконец, есть тексты, которые Русь отделяют и от славян, и от варягов. Ну вот, например, есть летописный рассказ о походе Игоря на Византии в 944 году. И упоминается, он с собой вел войны многой, варяги, Русь, поляны, кривичи, ну и так далее. И, наконец, вот есть...
Да, и более того, Лёнь, напомню, что буквально через несколько месяцев рассказывается о конфликте двух дружин Игоря Старого, да, варяжская русская дружина Свинельда и, собственно, киевская дружина Полянская.
Ну, есть еще текст, относящийся к 1018 году, это уже... Значит, война Ярослава со Святополком, о которой мы с тобой все время много говорили. И там говорится: Ярослав, соедини Русь и варяги, и славяне. То есть у нас как бы три категории разные. Славяне, варяги и Русь. Если обратиться к источникам скандинавским, то там никакой Руси вообще нет. Ну, нет этого термина и все. И надо сказать, существует, а вернее, существовало масса версий, которые пытались объяснить слово «Русь». Ну, в частности, известно, что советская историография в основном связана с тем, что Борисом Рыбаковым и его школой делались попытки производить название «Русь» от названия речки «Руси». «Русь» – река, которая впадает в Днепр южнее Киева. Но оказалось, что это совершенно невозможная версия. Ну, во-первых, потому что в языках, в славянских языках того времени...
ОНАУ никогда не менялось.
ОНАУ не менялось, правильно. И вообще этноним, который образован был бы от реки Русь, он звучал бы вовсе не как Русь, а как Ршане. И кроме того, сам бассейн реки Руси вошел в состав киевского государства только в XI веке, при Ярославе Мудром. Так что не получается. Он не мог лежать, этот гидроним, в основе этнонима Русь. Были другие попытки произвести этноним Русь от города Русы. Ну, здесь никакого «онау» менять не надо, все вроде похоже. Но дело в том, что...
Имеется в виду нынешняя Старая Русса, да?
Да, кажется, да. Но дело в том, что жители Руси летопись называют по-другому – Рушане. Рушане. Выехал Федор Посадник с Рушане. То есть опять не получается. И таким образом, если действительно Русь принимают за этноним, то возникает очень много противоречий, которые невозможно примирить.
Была же еще, по-моему, довольно популярная версия, которая образовывала от финского слова «руотси», то есть «грибцы».
Вот сейчас об этом мы будем говорить. Дело в том, что в этом случае термин «Русь» имеет не этнический характер, а скорее социальный. Действительно, финно-угорские народы так называли тех, кто с них брал дань. И вполне вероятно, что приходили скандинавские дружины, приходили на ладьях, а не в Финляндию, естественно. Есть скандинавский термин «ротс», «гребцы». И впоследствии он мог быть перенесен вообще на всех скандинавов, потому что именно они в княжских дружинах составляли большинство. И тогда получается, что Русь – это... Действительно, от понятия войска, дружина, гребцы. И впоследствии действительно это стало обозначать княжескую дружину уже без этнического характера.
Ну и заимствование получается логично, потому что финно-угорские народы в районе Новгорода проживали бок о бок со славянскими.
Совершенно верно. Но тут вот еще что. Когда вот на смену термин «Русь» как... обозначение социального слоя, пришла терминология более подробная, там князья, бояре, мужи, те самые отроки и прочее, да. Вот тогда при изложении легенды о призвании варягов термин «Русь» уже требовал объяснения, и он был принят за этноним. Вполне возможно, это так. Но дело-то, что даже если Русь этнонимом не является, то вопрос о том, откуда взялись первые князья и кто они были по происхождению, остается. Другое дело, что еще раз повторю, что этот вопрос, в общем, имеет самое отдаленное отношение к вопросу о происхождении русского государства, потому что, ну, сегодня не 18 век, не времена Ломоносова, и мы прекрасно понимаем, что государство появляется в результате довольно длительных социальных процессов, оно не приносится в один момент. Но, тем не менее, было бы любопытно поинтересоваться, откуда все-таки они взялись. Надо сказать, что споры на эту тему ведутся со времен Михаила Васильевича Ломоносова, потому что он первым усомнился в том, что летописные варяги – это скандинавы, и выдвинул совершенно экзотическую версию о том, что варяги – это выходцы из Пруссии. Вот после того, как Рюрик переселился в Новгород, его соплеменники, оставшиеся там на прежних местах, стали называться по-русами, то есть оставшимися по-русам. Вот. Ну, это, конечно, не может не напомнить замечательную версию уже к нашему времени относящуюся о том, что этрусские должны расшифровываться как этрусские. Вот. Но Ломоносов, надо сказать, на этом утверждении не останавливался. Он шел немножко дальше. Он говорил «Литва».
Может, он пытался подкупить своего оппонента Миллера таким образом, да, так сказать, отдав пальму перста немцам?
Да нет, это не в немцах тут дело.
Тем более, что пруссы не немцы, те вот исторические.
О том
пруссы.
И речь.
Конечно, они балты. Угу.
И Ломоносов как раз и писал, что Литва жмуть и подляхия, и стали звались Русью. Правда, ни один источник этого не подтверждает, и откуда Ломоносов это взял, совершенно неизвестно. Ну, в повести временных лет мнение о прусском происхождении Рюрика противоречит категорически, потому что в летописи сказано железно: приглашали варягов из-за моря. Эта формулировка могла относиться только к скандинавскому полуострову, но никак не к Пруссии, потому что путь в Пруссию историческую лежит из Новгорода по суше. Но мы не будем сейчас говорить о полемике XIX века, 18 и 19 веков, там, о временах Погодина и так далее.
А вот сразу к Сахарову и Клейну.
А вот советские историки поддержали мнение Ломоносова очень активно. В особенности, не столько во время Клейна.
Ну, Рыбаков, конечно.
Относительно раньше. Во времена борьбы с космополитизмом, так называемой. Понятно, что причины здесь были не столько научные, сколько политические. Потому что, ну, признать в варягах германцев, пусть даже не немцев, а скандинавов, было как-то уже очень обидно. А вот балты, пруссы, родственники литовцев или западные славяне, ну, оно вроде как свои, не так обидно.
Почти наши, да.
Да. И вот на этой почве отличился человек, которого я, к своему несчастью, узнавал лично. Это был такой профессор Аполлон Григорьевич Кузьмин. Он, пожалуй, один из самых поздних, если не самый поздний последователь Ломоносова. Он уже в несоветские времена, в 93-м году, опубликовал брошюру с таким ярким и хлёстким названием. Брошюра называлась «Кто в Прибалтике коренной?» «Кто в Прибалтике коренной?» И там он объяснял, что славянские племена жили на южном побережье Балтики еще с VI века, а коренное население так называемых верингов, то есть, как он писал, собственно, варягов русских летописей, они ассимилировали И в Прибалтике, вот пишет он, руги-русы, помимо Рюгина и примыкающего к нему побережья, занимали устье Немана, устье Западной Двины и западные области нынешней Эстонии. То есть, ну, совершенно понятно, что это был такой яркий политизированный текст, направленный против политики прибалтийских государств. Никакого отношения к науке эти тексты Кузьмина не имели, и, в общем, он сам не очень это скрывал, надо отдать ему должное.
Ну, он вообще был человек циничный, насколько я понимаю.
Давай, я воздержусь.
Нет, а я не это самое, да. Это моя добавка. Ну вот интересно, да. Как методы не меняются, да, прошло 30 с лишним лет, но ведь эти методы и раньше не Кузьмин же их изобрел.
Нет, он совсем их не изобрел.
То есть чуть что сказать, да вы вообще шпана мелкая, да?
Между Ломоносовым и его позднейшими последователями существуют две очень большие разницы. Как говорил Скалозуб, дистанция огромного размера. Заключается эта разница в том, что во времена Михаила Васильевича Ломоносова исторической науки как таковой еще не существовало. Не существовало критики источников. Современники Ломоносова, тут чуть даже... Нет, ну современники, скажем, тот же Василий Никитич Татищев, совершенно не стеснялись летописи дописывать на основании того, что вот если здесь лакуна, то ведь очевидно, что должно было быть так. И поэтому, кстати, к летописям, вернее, к ссылкам на недошедшие до нас летописи, которые есть у Татищева, современные историки очень настороженно относятся. И вообще Ломоносов не был профессиональным историком. Ломоносов был кем угодно, но не историком. Физиком, химиком, там, механиком, поэтом. Но к истории он относился как к, я бы сказал, служебной политике. Хотя тогда еще не существовало этого изобретения, что история есть политика, обращенная в прошлое, но, тем не менее, он рассматривал ее именно так. И для человека XVIII века это вообще вполне простительно. Ну, если говорить о первых князьях, которые нам по летописи известны, то, в общем, они все носят совершенно скандинавские имена. Некоторые из этих имен даже сегодня в Скандинавии вполне употребляются. Ну, например, вот Олег, который первым княжил в Киеве, да? Хельгу, Игорь, Ингварь, Ольга.
Хельга.
Хельга, женский вариант, да. Рогволод, полоцкий князь. Рёгнвальд. Аскульд. Вот имя Аскульд на, как, по крайней мере, одном из вариантов древнегерманского языка означает «владеющий копьем». И к реке Аскульд все-таки никакого отношения не имеет. Надо сказать, что даже и сам Борис Александрович Рыбаков, в конце концов, все-таки происхождение Рюрика как скандинавское признал. А вот с его братьями тут сложнее. Ну, во-первых, имя Синеус, в отличие от имени Трубор, звучит как-то очень по-русски. Синеус, синяя борода, вот такое сказочное нечто. И вообще многие историки склоняются к тому, что это фигуры вымышленные. Существует несколько вариантов. Ну вот есть известный вариант о том, что имена Трубор и Синеус образовались из рассказа скандинавской саги о том, что, дескать, Рюрик пришел со своим домом и дружиной, и верной дружиной. Тогда это получается...
Трувор, да.
Синеус и Трувор, верная дружина. Труваринг, Трувор.
Но, ну, а Хусхаус, соответственно, нет, из...
Но надо сказать, что Валерий Яковлевич Петрухин писал о том, что вот Синеус Трувор – это... Ложная этимология.
Невозможная, да.
Так называемая народная этимология. Ну, нечто вроде вот, ложных друзей переводчика. Вот. Есть и другая версия. Значит, автор скандинавской саги называл Рюрика Синеотр. Ну, как-то так звучит похожим образом. и True War, то есть верный и победоносный. Летописец эти имена принял за, то есть эти эпитеты, вернее, принял за личные имена. Версий несколько. Значит, есть версия, по которой летописец неправильно понял латинское выражение «turbarum senius» на толпами старейшей. Mm-hmm. Вот. Существует много разных версий, но тот же Петрухин пишет, древнерусская легенда соотносится со сказанием других народов о переселении части, обычно трети племени, во главе с тремя или двумя братьями в далекую страну. То есть, вот видишь, мы видели трех братьев Кищек и Хариф, теперь мы видим трех братьев Рюрик, Синеус, Трувор. И, скорее всего, появление именно трех братьев – это действительно легендарная вещь. И связано это, по-видимому, с тем, что у многих индоевропейских народов число три было сакральным. Но надо сказать, что даже признав, в конце концов, первых князей скандинавами, тот же Рыбаков пытался их роль как-то сделать незначительной в русской истории. Написал так. Олег, светлый, норвежец ли, базируется в Ладоге, но на короткий период овладел Киевским столом. После похода, удостоверенного текстом договора 911 года, Олег исчез с горизонта русских людей и умер неизвестно где. А Игорь тогда откуда берется? А Игорь у него, оказывается, вовсе не сыном Рюрика. Он считал, что эта генеалогия вымышленная, что ее, так сказать, редактор «Повести временных лет» начала 12 века создал, а что вот Игорь был основателем новой династии киевских князей Пушкевичей. Источник какой? Яков Мних – это киевский автор 11 века, монах, автор о географии князя Владимира, там «Житие блаженного князя Владимира», «Память и похвала князю Владимиру». И он действительно начинал династию с Игорем. Но у Рыбакова получается, что Рюрик – это вообще находник, не добравшийся до Киева. Олег – кратковременный узурпатор. Но дело в том, что этот кратковременный узурпатор правил в Киеве, если верить летописи, 30 лет. Подчинил древлян, подчинил северян. Воевал с уличами, воевал с тиверцами, совершил поход на Константинополь, заключил вот этот первый.
И если я не ошибаюсь, не один поход. Был же еще поход 907 года.
Считаю, что походов было два, 907-го, 911-го, а договор 911 года. В общем, для кратковременного узурпатора, как-то получается многовато. Вот. Таким образом, все-таки мы видим, что кем были Киево братья, определить совершенно невозможно. Что касается Рюрика, то, безусловно, и сам Рюрик, и его братья, если они были, а его дружина уж точно, это скандинавы, это вот та самая Русь. И почему их пригласили? Если опять же мы обратимся к летописи, там очень банальная на самом деле вещь. Изгнашева платили дань варягам, изгнаша варягов за море, воевать и почаш сами на себя. Выгнав варяжских конунгов, славянские и близкие к ним, видимо, финно-угорские племена, перессорились, начали сражаться друг с другом. И, соответственно, вот это «пошлем к варягам, да, придут и владеют нами» – это, собственно, приглашение той нейтральной силы, которая может устроить всех. И постепенно они частью слились местной знатью, частью истребили эту знать и постепенно превратились во властителей. При этом характерная деталь. В летописи новгородцы приглашают варягов со словами «Придите и владейте нами». То есть, хотя упоминается вот этот институт владения, владения, господства в летописи впервые, но существовал он явно раньше. И вот здесь, собственно, ну, заканчивая уже сегодняшнюю передачу, мы подходим к главному принципиальному вопросу. А кто, собственно говоря, варягов этих приглашал? И вот тут выясняется, что это было некое или межплеменное, или надплеменное собрание. Почему я говорю надплеменное? Потому что упоминаются там словени, кривичи, мери и чуть. То есть два славянских племени.
Два славянских и два финно-угорских.
Финно-угорских, да. И это собрание нам известно под более поздним термином, во всяком случае по более поздним эпохам, как вече. Вече, то есть место, где вещать нужно говорить. Я всегда детей своих в школе спрашиваю, что скажите мне, пожалуйста, а как переводится на русский язык слово «парламент»? И, в общем, через какой-то промежуток времени, там обычно от нескольких секунд до минуты, выясняется, что переводится как «говорильня». Говорильня – место, где говорят. Точно так же и вещи – место, где говорят. И таким образом источником власти, вот не носителем, а источником власти, является князь. А вот носителем власти, то есть носителем функции владения и суда, уже действительно является князь, приходящий со своей дружиной. И вот, собственно, в следующий раз мы будем говорить об этих трех основах власти в древнерусском государстве. Вече, князь и дружина.
В ближайшее время вы можете переключиться на канал «Живой гвоздь», и в программе «Особое мнение» прекрасно вам известный гость Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга, заместитель председателя партии «Яблоко» по версии российских властей, иностранный агент, беседует с ведущей Евгенией Родионовой. А наша передача надеется, что прощается с вами всего на неделю. Назначаем вам свидание в 18.05 в следующий вторник. С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.